Картина дня.
Всем доброго вечера. В прямом эфире с вами в течение ближайшего часа буду я, Елена Афонина. Ну и, конечно, вместе с нами эксперты, журналисты «Комсомольской правды». Все вместе будем обсуждать и вместе с вами также самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Поэтому и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Ну и, конечно, WhatsApp и Viber вам в помощь 8 967 200 ровно 9702. О чем поговорим? Конечно, о футболе, о спорте и не только. Мы с вами, разумеется, обязательно перенесемся и в Волгоград. Матч Англия-Тунис. Я думаю, что с интересом следим за событиями, которые разворачиваются на футбольных стадионах в нашей стране. Но и не забываем о безопасности. Активизировались карманники. Это еще один сюжет, который мы обязательно сегодня обсудим. Кто-то приезжает в футбол смотреть, а кто-то приезжает чужие карманы чистить. Но, как выяснилось, достаточно тех людей, кто имеет, ну, мягко говоря, злые умыслы. Ну и еще обязательно поговорим о боже мой, пенсионной реформе.
Картина дня.
В студии редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Боярский. Ну а буквально через секунду с нами на связь выйдет журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов. Ну и будем обсуждать, что касается, естественно, последних новостей о повышении пенсионного возраста, о грядущей пенсионной реформе. Одно с другим непосредственно связано, но, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говорить о позиции президента России Владимира Путина по повышению пенсионного возраста пока рано. Этот вопрос еще обсуждается в Кабмине. Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой пенсионной реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту, сказал пресс-секретарь и напомнил, что российский лидер не участвует в обсуждении этого вопроса, в дискуссии задействовано правительство России. Позже вопрос пенсионного возраста будет обсуждаться в Госдуме. А вот когда именно? Но я думаю, что на этот вопрос как раз и готов ответить журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов, который внимательно следит за тем, что происходит в Государственной Думе. Ну и, соответственно, какие мнения есть относительно того, как будут дальше развиваться события. Осенью, как выяснилось, Госдума должна принять в окончательной редакции законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. И вот, собственно, об этом сообщил сегодня первый вице-спикер Нижней палаты парламента Александр Жуков. Ну, давайте послушаем Романа Голованова, он с нами на связи. Ром, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ну, скажи, пожалуйста, вот почему, собственно, такой перенос на осень? Объяснили как-то это?
Нет, никак не объяснили, но я думаю, что причина в том, что хотят посоветоваться со всеми. Ну вот сейчас на месяц отсылают это в регионы. Там будут уже спрашивать губернаторов, местных депутатов, они там будут свои мнения, предложения высказывать. Я уверен, что к самой Думе тоже будет внесено очень много поправок, потому что первое, это тема, которая волнует всех. Второе, там похайповать, депутаты тоже любят. Это такой народ, не обделенный тщеславием, вот, и каждый захочет свои 5 копеек вставить. Вот. И это все может, ну, конечно, так растянуться, и будет приковано мнение всех, ну, мнение большинства, мнение всех людей к этому вопросу. Мне кажется, вообще сейчас наравне с чемпионатом мира тема по обсуждению, что вот пенсионный возраст, что игра сборной. Вот там заявление Голикова и проход Головина в штрафную, там по вниманию, накалу эмоций и общему «ах», это вот равносильно. Поэтому чуть-чуть надо все вот это вот растянуть, бавить. Но это как история с реновацией. Это ведь тоже, ну, как для меня, как я вот вижу, как думский корреспондент, как это все проходило. Тоже общая тема. Все сейчас, все всех снесут, всех уничтожат. Ахаха, хо-хо-хох. А потом стали разбираться, все это раскладывать, ну, все проводить заседания, там, общественные советы. Ну, и людям объяснили, что это, оказывается, даже плюс, а не минус.
Ром, хорошо, тогда объясни, пожалуйста, в чем плюсы в таком случае, как говорят и депутаты Госдумы, и эксперты, грядущие вот этой пенсионной реформы?
Для людей. Для людей.
Для людей, плюсы? Естественно, конечно.
Да,
а для кого
же? Для людей. Ну, не для депутатов, для людей.
Как объясняют депутаты, Ром, я сказал.
Да, как объясняют депутаты. Для плюс это 1000 рублей. Ежемесячно будет прибавляться для тех, кто уже на пенсии. Это получается 12 тысяч рублей в 2019 году пенсии вырастут. Но это вот как раз по прогнозам правительства. Вот это тоже сегодня было озвучено. На самом деле, вот сегодня пенсионному вопросу на Совете Думы было уделено очень мало времени. очень мало времени было уделено пенсионному вопросу. Это то, что волновало журналистов, да, это то, что везде попало в новости. А вот те, кто там были на этом совете Думы, ну, те, у кого мне удалось пообщаться, с теми, кем удалось пообщаться, они как бы сказали, что, ну, и не особо-то много мы там говорили на самом совете о пенсионном возрасте. Ну, потому что это все полностью эти законопроекты сопровождает правительство. Еще плюс, они хотят установить такую как бы минимальную пенсию, что если так это грубо скажем, то что 40% от сохраняемой зарплаты. То есть вот то есть пенсия.
От утраченного заработка, да, это называется,
да,
ровно.
Да, от зарплаты 40% от зарплаты вот сохранится на пенсии. Но пока вот сейчас у меня нет даже понимания, как это все будет происходить. То есть откуда возьмут на это на все деньги, чтобы вот эти 40% сохранять, потому что сейчас главная претензия какая вот к пенсионной системе, что это вот, ну, не пенсии, а какие-то пособия, там, ничтожные пособия по бедности.
Ну, тут есть, я сразу вижу некое, ну, не скажу, что лукавство, но не очень понятно, вот эти 40% от какой зарплаты? От той, которая у тебя была перед пенсией?
Вот, хороший вопрос. Это тоже еще непонятно. Это вот как будет засчитывать? В какой год? Это последние 5 лет?
Да,
последние
вот
10 лет? Или же это за всю жизнь там будут средне вычислять? Это тоже непонятно. Тут очень много вопросов. Ну вот, все шито пока белыми нитками, и, ну, это вопрос, который обсуждается. То есть,
угу. Понятно, Ром, да. Спасибо народ. Огромное. Журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов, который сегодня был в Госдуме и следил за тем, как, собственно, идет дискуссия относительно предстоящей грядущей пенсионной реформы. Алексей, может быть, у вас уже есть какая-то конкретика по этому поводу, или ее просто сейчас физически не может быть?
Ну, конкретика по законопроекту, который внесен в Госдуму, это законопроект о повышении пенсионного возраста. Значит, его там, по идее, должны были уже начать сегодня рассматривать, но, скорее всего, его пока будет рассматривать профильный комитет, который там за закрытыми дверями, в общем, там посовещается, обсудит и предложит своим коллегам на обсуждение. Поэтому мы вчера обзванивали депутатов Госдумы и спрашивали, а вы как будете голосовать? Они говорят, да мы, собственно, еще только вот мы знаем то же самое, что знаете вы, а дальше там уже наш профильный комитет там должен его разобрать по косточкам, рассмотреть экономическую целесообразность, объяснить нам там, а мы уже решим. А, значит, что касается другой части, которая, в общем-то, к этому законопроекту отношения не имеет, это предложение Голиковой о реформирование, в принципе, реформирование пенсионной системы, речь идет не о повышении, то есть пенсионный возраст это отдельно, а сама пенсионная система это отдельно.
Она к возрасту. Несмотря на то, что они связаны друг с другом,
да,
понятно,
да,
что
да.
Одно дело в каком возрасте выйти, другое дело сколько денег получать в итоге.
Вот в данном случае она предлагает полностью изменить нынешнюю систему, а вот как, то есть отменить баллы, которые сейчас накапливаются. А что дать вместо них, она пока не говорит. Единственное, что вот действительно продекларировано, что на выходе пенсия должна быть не меньше 40% вот этого утраченного заработка. А здесь понятно почему, потому что вся эта система с баллами, она, в общем, ну, вот если глубоко вникнуть, там, в общем, оказывается все понятно, четко, но вот так вот, в принципе, какая у вас будет пенсия? Да хрен его знает, там у меня этот пенсионный фонд какие-то баллы присылает.
Нет, Алексей, подождите, как же понятно четко, если вы дальше говорите, а кто же его знает? Вот
нет.
Когда кто же его знает, тогда непонятно и нечетко.
Нет, ну вот понятно четко, это когда ты сел, потратил там 2 часа на то, чтобы на то, чтобы разобраться. А в данном случае предлагается на выходе, как они это обеспечат, непонятно, на выходе предлагается что-то приближенное к советскому варианту, когда пенсия была примерно половина последней зарплаты.
Ну, последней там зарплаты. То есть, если предположить, что возраст выхода мужчин на пенсию 65, женщин 63, и в этом возрасте, ну, мягко говоря, достаточно сложно, если ты не суперработник, и за тебя держится, сохранить зарплату, которую ты, допустим, получал даже там в 45 лет, то, опять же, мы предполагаем, что к моменту выхода на пенсию зарплата у тебя будет, ну, мягко говоря, ниже средней.
Но у военных в больших званиях и с большим выслугой лет примерно 45% от зарплаты. У президента 75%.
Да, но мы сейчас говорим не об исключениях, а скорее о правилах. И продолжим это делать буквально через 2 минуты, обсуждать предстоящие пенсионные реформы.
Картина дня. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Картина дня.
В студии редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Боярский. Мы сейчас пытаемся разобраться в том вале информации, который даже в течение сегодняшнего дня поступил относительно, во-первых, того, когда же будет принят законопроект о повышении пенсионного возраста. Выяснилось, что во втором и третьем чтении его будут рассматривать в осеннюю сессию. Это уже в какой-то степени отдаляет принятие этого законопроекта. Ну и те заявления, которые сегодня прозвучали, в том числе и от вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой, которая заявила о том, что правительство планирует отказаться от бальной пенсионной системы. И вот здесь, Алексей, давайте мы сейчас все-таки попытаемся разобраться. Эту бальную систему очень долго растолковывали, мало кто ее понимал. Я вот сейчас вспоминаю, сколько здесь у нас в прямом эфире было дебатов по этому поводу.
Давайте спросить человека на улице, знает ли он вообще, что такое бальная система.
Не знает. Не знает. В итоге... Со скрипом, с мучениями в 2015 году она начала реализовываться. И сейчас Голикова говорит о том, что мы, скрипя сердце, но будем от нее отказываться. Почему?
Во-первых, потому что она не всем понятна. Во-вторых, скорее всего, потому что на нее тоже нет денег. Значит, эта система баллов, она в принципе нормальная. То есть ты работаешь, получаешь какую-то зарплату, с этой зарплаты работодатель отчисляет процент в пенсионный фонд, в зависимости от того, сколько отчисляют на тебя процент, то есть, грубо говоря, исходя из твоей зарплаты, ты получаешь баллы. Больше зарплаты, больше баллов. Каждый год стоимость этого балла меняется. Понятно, что если у тебя в этом году зарплата 50 тысяч, и в следующем году зарплата 50 тысяч, то с учетом инфляции ты как бы должен получить баллов меньше, ну, то есть, балл дешевеет. То есть, вернее, балл дорожает. И за свои 50 тысяч можешь купить уже меньше баллов. Uh-huh. Вот. Но государство не предложило четкой системы оценки этих баллов. То есть, оно их стоимость устанавливает, исходя из каких-то своих представлений о жизни. Поэтому ты посчитать в итоге, какая у тебя будет пенсия, в общем, не можешь. Значит, там предлагается расчет балла на момент, вот если выйдешь на пенсию сегодня, а вот если выйдешь на пенсию через 20 лет, ты посчитать это не можешь. Это неудобно, неприятно.
Непонятно.
Непонятно, да. Но самое главное, я так понимаю, что и на эту бальную систему у государства сейчас нет денег. То есть, они хотят предложить что-то другое, с одной стороны, понятное всем. С другой стороны, то, значит, на что вот в нынешней экономической ситуации они могут подписаться. Угу. Но что они еще не придумали? Значит, вот то, что было...
Но подожди, это что-то должно уже начать воплощаться, опять же, по словам Голиковой, с 2019 года.
Ну, для этого надо пока в 2018 это придумать.
У нас полгода остается для того, чтобы разобраться, что делать с этими пенсионерами, понимаешь, которые вот уже вот-вот-вот сейчас должны выходить на пенсию. С какими, собственно, пенсиями они останутся? Вот, судя по тому, что ты говоришь, понимания этого нет.
Но вот те, кто выйдет на пенсию завтра, у них пока бальная система. Угу. Значит, те, кто выйдет в 2019 году, не очень понятно. То есть мы не знаем ход мысли правительства и что они предложат. Другое дело, что там здравая идея о том, что давайте, в общем, как-то, все-таки давайте как-то привязываться к зарплате и рассчитывать ее. Возможно, там будут действительно какие-нибудь... В советское время инфляции особо не было, ну, по крайней мере, формально. И там зарплату там, за 20 лет можно было как-то сложить, там, посчитать, там, скорректировать со стажем и так далее.
Я с восторгом думаю о том, какую пенсию будут получать, например, топ-менеджеры некоторых компаний, выходя на пенсию.
А у них, скорее всего, еще и корпоративные пенсии есть. Вот у нас была хорошая идея. На самом деле, мы сейчас попали в очень такой, в замкнутый такой круг, когда... Каждое новое поколение является заложником предыдущего. Uh-huh. То есть вот мы сегодня то есть работающие сегодня, оплачивают пенсии людям, которые вышли, там, которых они там, другое поколение. То есть, условно говоря, мы сейчас кормим чужого деда, ну или своего, там, как получается. А мы выйдем на пенсию, и нас будет кормить новое поколение. И как, то есть, фактически, наша пенсия не зависит от нашего результата работы. Оно зависит от результата работы наших детей и внуков. Это, на самом деле, не очень справедливо. А была предложена идея накопительной пенсии, накопительной части, по крайней мере, которая будет зависеть от твоего личного заработка, от твоего личного вложения в свой пенсионный фонд. Но, значит, обязательный вариант сейчас заморозили, то есть и отчислений нет, и, в общем... А добровольный, но он существует, но тоже, в общем, эти инструменты непонятные. То есть это как деньги положить в банк, там и проценты будут ниже инфляции.
Ну, если вспомнить еще и скандалы, которые были связаны с некоторыми банками, которые, собственно, и входили в эту систему негосударственного пенсионного фонда, то можно предположить, что это не добавляет оптимизма.
Система порочная. То есть, вот, ну, не то, что она не то, что порочная, но она не очень справедливая. То есть, когда нам говорят, что ваша пенсия зависит от нас, нифига она от нас не зависит.
Хорошо, давай тогда я быстренько зачитаю несколько сообщений, и потом еще один вопрос. Я думаю, что он тоже возникает у наших радиослушателей. Итак, что пишут? Кстати, напомню, WhatsApp и Viber, вы можете присылать свои комментарии по ходу обсуждения той или иной темы. 8-967-200-97-02 и телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Вот написали, что сегодня при расчете пенсии берется за основу почему-то зарплата до 2001 года. Почему? Непонятно.
Непонятно.
Непонятно. Далее. Я что-то не совсем понимаю, пишет наш радиослушатель. То есть в следующем году поднимут пенсию пенсионерам на 12 тысяч? Спрашивает Дмитрий. Да нет.
В год. И то и неизвестно, поднимут ли.
То есть, подожди, в следующем году он 12? Или когда уже начнет когда действовать начнет повышение пенсионного возраста?
Ну, оно подразумевает, что оно начнет действовать в 2019 году уже.
То есть, вот на 12 тысяч каким? Всем пенсионерам?
Ну, нынешним. Ну, тем, кто получает пенсию. То есть, у нас пенсионерам прибавили в этом году по 400 рублей. Значит, следующий прибавит по 1000 рублей.
Ну, вы знаете, тут несложная арифметика. Вот если давайте мы с вами представим, ну, просто вот так посчитаем, что, например, по Москве средняя пенсия сейчас 15 тысяч рублей. И вот если ваша пенсия отодвигается на один год, то 15 тысяч умножим на 12 месяцев, получается сколько? Получается 15 на 12. Леш, посчитай
150 быстренько. 150 и 107, сколько там?
Ну, 12, 150. 180. Ну, 180 тысяч. То есть вопрос, откуда возьмутся дополнительные 12 тысяч, я думаю, что сейчас вот сразу снимается.
Нет, ну на самом деле, значит, смотрите, в этом году прибавили 400 рублей. По идее, если ничего не меняется, в следующем, наверное, должны были бы тоже сколько-то прибавить. Значит, поэтому там нужно считать не 1000 прибавят, на самом-то деле разница там меньше. Вот, но это преподносят. Понятно, почему они преподносят 12 тысяч в год, потому что это звучит лучше. Потому что 1000 в месяц, ну что такое 1000 в месяц, это там на две коробки лекарств лишних.
То есть, проще говоря, эти 12 тысяч получат от тех, кто не выйдет на пенсию и сэкономит, собственно, эту пенсию.
Но экономит все равно копеечное.
Хорошо, далее. Жена работает в детском саду, у них работают воспитатели пенсионного возраста, зарплата 15-18 тысяч. Я стесняюсь спросить, какая у них будет пенсия, если вы говорите 40% от зарплаты, пишет Андрей из Краснодара. Но, во-первых, это не мы говорим, это, собственно, вот в том числе и Татьяна Голикова сказала. Но вот по поводу выхода на пенсию, Леш, тебя не смущает то, что сейчас как-то вот вопрос несколько подвис о возрасте. У тебя нет ощущения, что что-то
он
там...
Он подвис, потому что, например, вот мы задавали вопросы депутатам, вот все-таки вы как планируете голосовать, как оно все будет. А все говорят, что, в общем-то, еще ничего не известно, что будут оценивать там. Ну, правительство посчитало так, вот, значит, что вот исходя из расчета правительства, экономического расчета, нужно 63-65. А может быть, депутаты оценят и скажут, что нет, правительство ошиблось, и на самом деле нужно там 60-63, или наоборот 65-70. Ну, вряд ли они повысят, но все равно. Все склоняются к тому, что либо на уровне Госдумы скостят возраст, скорее всего, женщинам. То есть, значит, и предполагают, что скостят до 60 все-таки. Вот. Либо на этапе уже Совета Федерации или утверждения президента. Значит, почему... ну, вот, и в принципе, вот депутат-коммунист предположил, что собственно, правительство и внесло законопроект с запасом на то, что Госдума все-таки срежет. Вот, сразу заложили женщинам лишние 3 года. Вот, на женщинах, значит, там все-таки женщины нас любят, да.
Как ядерный взрыв в фильме, да, Леонида Гайдая,
понимаешь? На самом деле, вообще, вот, когда говорят о женщинах, тут вопрос очень интересный. С одной стороны, кажется, что там, допустим, женщина начинает работать там в 25 лет, а в 55 она выходит на пенсию. Угу. 30 лет работает и живет до 80, и еще 25 лет не работает. На самом деле это не совсем так, то есть в Америке в 65. Но в Америке она не сидит с внуками, там вообще другая экономика, другое социальное устройство. А у нас женщина в 55 переходит на другую вахту, то есть у нее рождаются внуки, и она просто припахана к семье. То есть она тоже работает, это просто другая занятость. И поэтому, наверное, депутаты это тоже учтут. Здесь вопрос, то есть здесь вопрос не в продолжительности жизни, здесь вопрос в социальной роли.
Ну, а мужчинам-то оставят те самые 65, как ты считаешь?
А вот мужчинам, скорее всего, оставят.
Ну что ж, посмотрим, сбудутся ли эти прогнозы, потому что сейчас нам только и остается, что предполагать, пока окончательные решения не приняты и законопроект не рассматривался Госдумой. Так что здесь есть, что называется, поле для маневра и у нас, тех, кто следит за этой ситуацией, ну и, конечно, у тех, кто будет принимать эти решение. Алексей Боярский был с нами в студии. Спасибо.
Спасибо.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Тива,
чего ты там опять натворил?
Ничего.
Да вот кошелек у гражданки украл.
Украл?
Кошелек, кошелек, какой кошелек?
Ну что, известная цитата из любимого фильма может стать и цитатой, собственно, для нашего следующего сюжета. В студии редактор регионального отдела «Комсомольской правды» Александр Лукьянов. Саш, приветствую тебя. Здравствуй.
Здравствуйте.
Да, ну и вот смотрите, да, перечислю просто вот некоторые события, которые разворачиваются отнюдь не на футбольных полях. Московская полиция задержала перуанского карманника, пытавшегося украсть у мексиканского болельщика 3 билета на матч между сборными Германии и Мексики. 42-летний уроженец с Перу 17 июня рядом со стадионом Лужники похитил из кармана джинсов 30-летнего болельщика из Мексики 3 билета на матч между сборными Германии и Мексики на общую сумму 1950 евро. Мужчину задержали сотрудники полиции. А вот еще вам, пожалуйста, сюжет. Сотрудники общественной наблюдательной комиссии встретились уже в московских следственных изоляторах с 4 иностранцами, которые приехали в Россию на чемпионат мира и попали под арест. 54-летний житель Мехико, и он же администратор ресторана Марко Антонио Кардос Санчес, подозревается в краже 8 тысяч долларов. Кстати, сам вину в краже признал. Говорит, да, действительно, бес попутал. Очень люблю футбол. Долго собирал деньги, чтобы поехать в Москву. Дорога длинная, пришлось лететь через Париж. Деньги закончились. Как пойти на матч? На что билет купить на стадион? Что, зря прилетел? Что делает этот человек? Он в аэропорту Домодедово берет чужую сумку и потом говорит, не знал, что так много денег, думал, там меньше. Поделился финансовыми своими подельниками.
Может, перепутал человек, в конце концов.
Да, все может быть. Ну, в общем, вычислили этих мексиканцев по записям с камер наблюдения, которые были установлены в аэропорту. Или вот, пожалуйста, еще один болельщик. 36-летний иранец Фаламарс Ахмади Гурьехили обвиняется в краже $1000 в гостинице на Красной Пресне. Выходец из этой страны утверждает, что его оговорил бразильский болельщик. Знаешь, какой аргумент? Я, мол, типа на поездку в Россию потратил $10 000 и приехал не для того, чтобы мелочь по карманам тырить. Ну, примерно так это звучало. Или вот еще в день открытия чемпионата неподалеку от Красной площади. Кто там попался на краже?
Ой, попалась у нас перуанка с красивым именем Эви Патриция Кавесос. Вот, говорит, перепутала карман свой с чужим. Извините, люди добрые. Вот, русские полицейские и иностранные туристы. Крутите меня, безобразницу. А лучше отпустите, потому что дома мама больная у меня, дочь малолетняя. Последние деньги на билет в Россию потратила. Подкиньте немного на дорогу обратно. Ну, как оно обычно бывает. Но почему-то полицейские отправили ее на Петровку 38 в изолятор. Видимо, они поверили в ее историю.
Ну, а ты знаешь, после всего того, что мы рассказали, я думаю, наших радиослушателей уже пропали некие иллюзии о том, что, если они вообще были, о том, что на подобных мероприятиях исключительно только болельщики, только любители спорта, а не чужих кошельков появляются на улицах городов, где, собственно, эти события и проходят. У меня вопрос. Скажи, пожалуйста, эти люди действительно приехали на чемпионат мира по футболу или у них другая профессия, собственно, которую они сейчас нам и демонстрируют?
Ну, наверное, люди разные есть. Возможно, кого-то бес и попутал, поскольку там вот есть какой-то администратор ресторана. Я не думаю, что он по совместительству работает карманником. Хотя черт его знает, как у них там принято в Перу или в Мексике. Вот. Но наши, естественно, администраторами не работают. И, в принципе, это, конечно, расхожая практика с советских времен, да не только с советских, что на все массовые мероприятия, конечно, съезжаются карманники со всего мира. Со всего мира, собственно, они всегда и возле Эйфелевой башни обитаются, и в Риме. То есть во всех местах массовое скопление людей, а чемпионат мира по футболу, так это для них праздник, в общем-то. И вот куча народу, не всегда трезво, народ отвлекается, народ веселится, толпы народу, ну, собственно говоря, работы не хочу. Но здесь нужно иметь в виду, что, конечно, полицейские тоже об этом знают, там есть специальные подразделения, да, так называемые тихари, это карманники, так их называют на своем жаргоне, которые следят за карманниками, потому что взять их, в принципе, можно только за руку, по-другому невозможно, да, все помнят фильм «Место встречи изменить нельзя», ну и другие подобные.
Ну вот мы сейчас как раз процитировали, да.
Да, то есть есть специальные обученные люди в полиции, которые следят за карманниками, они их вычисляют на улице, они знают определенные приметы, по которым можно их вычислить. И вот, они потом за ними следят, и уже когда человек берет кошелек, либо мобильный телефон, либо сумку, либо что-то еще, они на кармане их задерживают. Но, опять же, нужно иметь в виду, что и карманники, конечно, знают, что где-то рядом есть тихари. И поэтому тоже они, естественно, перестраховываются, проверяются. Там, в общем и целом, целый мир и целая история, конечно.
Да, но у тебя весьма интересный материал подготовлен, и там как раз вот есть, ну, что называется, ступени иерархической лестницы карманников. Вот можешь перечислить хотя бы некоторые, ну, чтобы просто, знаешь, люди были предупреждены о том, как работают и кто как действует, для того, чтобы обчистить ваши карманы, сумки и так далее.
Ну, да, могу, конечно, назвать эти категории. Они, возможно, в разных регионах России называются немножко по-разному, да. Дело в том, что в молодые годы работал я в полиции Ростова-на-Дону, но, и тем не менее, там это было так. То есть категории карманников, ну, самая простая категория или низшая, да, как считается в уголовном мире, это верхушечники. То есть это люди, которые могут и пьяного обобрать, обчистить, да, вытащить из кармана кошелек, и по верхам таскают, само название, да, дает, либо на рынках, либо в магазинах могут что-то утащить. Вот. Дальше по иерархии идут так называемые ширмачи или марафетчики. Ширма – это пиджак, сумка, плащ, все что угодно. Люди накидывают ее на руку, с ним ходят, потом они прикрывают сумку жертвы в метро, в автобусе, на улице, где угодно, чтобы забраться в карман. А марафетом называется букет цветов. Букет цветов, то же самое, им прикрываются, большой букет, когда также люди передвигаются где-то. Ну вот. Дальше идут пинцетники, любопытная категория, эти ребята длинным пинцетом медицинским. Они вытаскивают деньги, могут вытащить из так называемого чердака, это накладной карман рубашки либо пиджака, несколько купюр. Сейчас это не очень распространено, вот в 90-е, начало 2000-х годов, да и сейчас есть, в принципе, торговки на рынке, у них накладные карманы, вот этим пинцетом они вытаскивали деньги оттуда. Ну, могут, конечно, им и в сумку залезть, но и тем не менее, все-таки, вот так, дальше, мойщики. Что такое мойка, да, на воровском жаргоне? Мойка – это половинка безопасные бритвы перемотанные, они ей разрезают либо сумки, либо карманы, там тоже существуют разные способы разрезки карманов у разных людей, там у цыган свои, у других свои, тоже там своя наука. Вот. Мойка, либо заточенной монеткой, то же самое, как в фильмах, наверное, многие видели. Бывают, затачивают булавку обычную, то же самое режут. Вот это мойщики, либо писаки. Кстати, вот у мойщиков, либо писак, можно обратить внимание, не у всех, но у некоторых, у них наколка между большим указательным пальцем, монах с пером. Вот, это вот так называемые мойщики. Ну, дальше чистые щипачи, так называемые. Это люди, которые работают руками. Их не так много осталось профессиональные, но они есть на самом деле. Есть. И существует еще одна категория. Это марвихеры. Что это такое? Ну, это воры высшей категории, которые работают, они... на каких-нибудь презентациях, в театрах, на премьерах, то есть на каких-то светских раутах, на приемах. То есть эти люди, ну, все, наверное, видели, да, опять же, того же ручечника. То есть это люди, которые могут и беседу поддержать, и в то же самое время обчистить ваши карманы. То есть если вы думаете, что в приличном обществе вас не воруют, вы очень сильно ошибаетесь.
Да, но тем не менее мы понимаем, что в высшем обществе, и где-нибудь на улице в каком-нибудь небольшом уличном кафе или ресторанчике, в общем, угроза остаться без денег и мобильного телефона существует. А вот как этого не допустить? Вообще можно ли это сделать? С этим вопросом мы обращаемся к бывшему следователю Главного следственного управления МВД России по Москве Станиславу Лагойко. Станислав Олегович, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот смотрите, у нас сейчас, ну, наверное, в любом городе такое количество видеокамер, и неужели все равно мошенники, карманники решаются на подобные действия? Тем более, например, на стадионе где-нибудь?
Безусловно, решаются, потому что, как уже было выше сказано, все карманные кражи, ну, большинство, абсолютное большинство карманных краж происходит у нас в толпе. В толпе зафиксировать какие-то активные действия по похищению. Представляете, если люди вокруг вас не замечают то, что происходит, как это может сделать видеокамера? Естественно, впоследствии, если будет установлен что факт кражи карманной в данном конкретном месте и будет установлено наличие видеосъемки, то при детальном ее изучении можно, конечно, будет уже установить лицо, которое содействовало непосредственно.
Ну, а давайте теперь представим себе ситуацию, да, которую мы видим, ну, практически в каждом репортаже. Московская или улица, или улица другого города, где проходят чемпионаты мира по футболу. Ликующая толпа, веселые люди, там эмоции и так далее. Вот как в этих эмоциях еще и за кошельком собственным следить?
Ну, прежде всего, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Для того, чтобы обезопасить себя от карманных воров, надо четко помнить, что они существуют. Это прежде всего в любой ситуации абсолютно, потому что они работают у нас же не только в метро, там, в общественном транспорте или в очередях. Надо понимать, что карманные воры могут быть везде абсолютно, начиная там от электрички и заканчивая действительно какими-то очень высокими светскими мероприятиями. То есть уровень местонахождения никоим образом не спасает и не защищает от наличия там воров.
Но, Станислав Олегович, я, вы знаете, вспоминаю сразу замечательный фильм «Любовь и голуби». Помните, как она его в дорогу-то собирала? Уж, простите, да, бога ради, булавочкой к нижнему белью пристегивала самое дорогое, да, что у него было, а именно деньги. Вот так, что ли, поступать? Я не знаю, в бюстгальтер прятать. Ну что конкретно я должна сделать, если вот у меня сумка, вот у меня карман, вот у меня, я не знаю, там, кошелек. Куда мне его положить, чтобы меня его на стадионе не вытащили?
Смотрите, еще раз говорю, что самое главное помнить, что воры существуют. Если вы будете об этом помнить, вы будете контролировать вокруг себя все пространство. Не обязательно кошелек для этого прятать. Достаточно его не держать на виду. Достаточно всем не показывать его наличие, куда вы его кладете и с какую сумму денег там храните. Действительно, есть определенные там пассивные, активные меры безопасности. Там кошелек убирать непосредственно нательные карманы, которые расположены там спереди желательно, потому что чаще всего воруют все-таки из сумок, а не из карманов. Безусловно. Потом надо понимать, что вор просто так вас грабить не пойдет. Он для этого, вы должны для этого чем-то заинтересовать. Точно так же, как вор вас вычисляет в толпе, точно так же вы можете вора вычислить, судя по заинтересованному отношению именно к вам. Потом все прекрасно знают методы работы воров. Поэтому, если вы оказались в толчее, то действительно все сумки необходимо сразу перемещать спереди. Надо контролировать в этот момент, что происходит вокруг вас, и кто-нибудь там оказывает на вас воздействие или не оказывает. Надо отдаляться от любых там людей, которые к вам прижимаются. То есть, если вы знаете методы работы воров, то хотя бы даже одного взгляда на них будет достаточно для того, чтобы вор решил с вами не связываться в этой ситуации.
Ну,
но
что
самое главное,
да.
Самое главное, что хотелось бы добавить, если все-таки это случилось, у нас, я понимаю, сейчас доверие к правоохранительным органам очень низкое. Но если это все-таки случилось, зачастую люди говорят, да что там, все равно никто не найдет, поэтому заявлять я не
пойду. В общем, надо заявлять, считает Станислав Лагойко, бывший следователь Главного следственного управления МВД России по Москве.
Картина дня. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Картина дня.
Мы с вами продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые темы и события. И не только сегодняшнего дня, но и одним глазком заглянем в день завтрашний. Но о чем идет речь? Конечно же, о ключевой встрече для России и Египта. Сборные нашей страны и Египта прилетели в Санкт-Петербург. И вот завтра им предстоит встретиться и разобраться, кто же окажется сильнее. Ну и, естественно, и журналисты внимательно следят за тем, как проходила тренировка нашей сборной. Естественно, главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов сделал ряд заявлений для журналистов. В частности, заявил, что подготовка к матчу второго тура группового этапа на чемпионате мира против Египта идет по плану.
Подготовка идет по плану. Всю работу выполнили, которую планировали. Сегодня у нас была предыгровая, как обычно. Все готовятся. Но мы, как и перед первой игрой, или и сегодня, наигрываем все варианты. Сегодня это тоже было не исключение. От стадиона или от первой игры здесь ничего не зависит, потому что мы играем с другой командой, с другой тактикой. Понятно, что мы их изучаем. И для нас важно, чтобы против этой команды именно сыграть. И мы должны сыграть на их качествах, которые им неудобны, что ли. От этого мы будем отталкиваться.
Ну и, конечно, остается главная интрига. Я думаю, что, может быть, какую-то ясность буквально через несколько секунд внесет журналист «Комсомольской правды» Андрей Вдовин, который выйдет с нами на связь. В чем интрига? Ну вот, интересует народ, все-таки выйдет ли на поле Салах. Я думаю, что сейчас, может быть, мы об этом узнаем. Но прежде хочется услышать еще одно мнение о предстоящей игре. Не кого-нибудь, а целого капитана сборной России по футболу Игоря Кенфеева.
Прекрасно понимаем, что с той стороны тоже не манекены будут играть против нас. И выделять конкретных игроков, я думаю, что тут, во-первых, неправильно, во-вторых, некорректно. Потому что помимо Салаха у сборной Египта есть еще 20 футболистов. Поэтому я думаю, что все равно все решит футбольное поле. И после 90 минут все посмотрим на табло, что будет.
Ну так выйдет ли на поле Мохаммед Салах? Андрей Вдовин сейчас с нами на связи. Андрей, здравствуй, добрый вечер.
Добрый вечер, да. Выйдет ли на поле Салах, на самом деле об этом не знает, возможно, даже сам Салах.
Сам Аллах.
Да, и Аллах тоже, да. Просто дело в следующем, что неизвестно, оправился от травмы ли лидер сборной Египта или нет. Вроде бы говорили о том, что он готов был играть уже против Уругвая, но против Уругвая он так и не появился на поле. Он сидел на скамейке запасных, наблюдал за игрой, и если бы он вышел бы на поле, то вполне возможно бы все бы закончилось и не только в ничью, но и, может быть, даже и Египет смог бы совершить сенсацию, обыграть одну из сильнейших южноамериканских команд. Но вот теперь будем ждать. Я думаю, будет известно, окажется ли в составе Салах только за час до самой игры, когда станут известны стартовые составы.
Андрей, скажи, пожалуйста, ты, как и другие журналисты, присутствовал на вот этой разминке, тренировке?
Да, да, конечно, конечно.
И впечатление
это
у тебя какое?
Знаете, было впечатление сосредоточенности. То, что наши футболисты сосредоточены, то, что они нацелены на результат и выполняют, ну, в принципе, работу. я не скажу, что была это какая-то тяжелая работа, но вот именно такое вот деловое настроение было, я бы так сказал.
Угу. Ну вот Станислав Черчесов сказал, что мы не впадаем в эйфорию, но, может быть, все-таки вот какой-то эйфории не хватает, знаешь, чтобы не просто делово, а вот так на подъеме.
Ну, подъем есть. Подъем есть, но действительно это не эйфория. Мне кажется, что сборная немножечко успокоилась. Mm-hmm. Причем успокоилась в хорошем смысле этого слова. Да? Что исчез вот тот негатив, который был вокруг команды перед первым матчем. И это очень и очень, мне кажется, самим футболистам нравится. И им нравится, что вот и шутки пошли в команде. И какое-то вот более легкое отношение друг к другу. Потому что, когда есть результат, об этом, кстати, и Акинфеев говорил на этой самой пресс-конференции. Когда есть результат, тогда и работа вот эта вот идет в охотку.
А над чем шутят-то, Андрей? Над кем, может?
Ну, это такое, есть такой футбольный рабочий юмор. В основном друг с другом. Как-то он такой ситуативный юмор, там особо так и не скажешь, не перескажешь.
Хорошо, ладно. В любом случае, спасибо огромное. Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин из Санкт-Петербурга, где сейчас уже с нетерпением ждут завтрашнего матча команды России и Египта. Ну, а мы с нетерпением ждем буквально через несколько минут начала другого матча, Тунис-Англия, для чего, собственно, английские болельщики и отправились в Волгоград. Сейчас на связи с нами этот город. Корреспондент «Комсомольской правды» в Волгограде Екатерина Симохина с нами. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, судя по той информации, что два британских фаната были высажены из поезда, следовавшего в Волгоград, один там стекло разбил, второй у стража порядка чуть ли не пистолет выхватил из кобуры, вели себя отвратительно. Что у вас там в Волгограде сейчас происходит?
Вы знаете, мне кажется, они вот как раз-таки все до нас не доехали, потому что у нас все мирно и спокойно, и английских болельщиков на улице почти незаметно. Можно только по футболкам понять, что это они. Больше у них никаких опознавательных знаков, ни флагов, ничего. Гораздо активнее, громче, веселее себя ведут арабы. И русские, кстати. Вот эти фанаты, они ходят, и наши ходят с дудками, арабы ходят со всяческим... барабанами, какими-то другими национальными инструментами. Поют на каждом шагу, если их собирается больше, чем 3 человека, они сразу какие-то песни начинают петь.
Свои национальные или наши российские?
Нет, свои национальные. Все активно с ними фотографируются, всем русским это очень весело. Пытались тунисцы вести какую-то прямую трансляцию, выставили телемост, но все лезли к ним в камеру, расталкивали, хотели с ними фотографироваться, потому что очень уж они... задорно поют. Пока что английские очень тихо себя ведут.
Английские ведут себя тихо. Ясно. Спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» в Волгограде Екатерина Симохина. Буквально за несколько минут до начала матча Тунис-Англия, который состоится именно в этом городе. Ну, а вот еще одна информация. Уж не знаю, касается она скорее успехов российской команды или, может быть, интереса британских болельщиков. Российские флаги, которые посольство Российской Федерации в Лондоне бесплатно высылало по почте всем желающим Великобритании, закончились на фоне всплеска интереса к чемпионату мира по футболу. Ну и в связи с этим в официальной страничке Facebook посольство распространило и предупреждение, что большие флаги размером 1,5 метра закончились, дип-представительство может прислать только 3-цветные ленточки. И сказала предпринимателям английским: видите, на чем вы могли бы хорошие деньги сделать. Но мы все бесплатно, и в том числе бесплатная песня для вас.
От зеленой полянки сестры. Настой повторилось сначала, и удар по мячу, и рывок. Вот и сердце опять застучало, но судья дал финальный свисток. Но судья дал финальный свисток. Футбол, мой любимый. Футбол, я люблю тебя. Футбол, мой любимый. Футбол, мы любим. Футбол.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.